Высочайшее покровительство не помогло. Ключевые посты в министерстве к тому времени занимали организаторы создания Тольяттинского автозавода и его бывшие сотрудники. Они откровенно сказали: первым в стране серийным переднеприводным автомобилем должен стать Тольяттинский. Сами же волжане, избалованные отсутствием конкуренции на внутрисоюзном рынке, не спешили. Первый переднеприводной трехдверный ВАЗ-2108, спроектированный при участии специалистов Porsche, сошел с конвейера только в декабре, дабы своевременно отчитаться о выполнении плана 1984 года. Но и после этого запорожцам не позволяли создавать новую производственную линию. Тольяттинцы хотели предварительно, в отсутствие конкуренции, окупить все свои расходы на разработку и постановку выпуска своего спутника. «Таврию» пустили в серию лишь в 1988, когда перестройка дала производителям первые крохи независимости от распорядителей. И то строить новинку пришлось на одних с запорожцем конвейерах. Потенциал «Таврии» виден хотя бы из того, что ее производство прекращено только в 2008, а специальные модификации, например, пикап, будут, судя по всему, выпускаться еще долго. За два десятилетия машина претерпела всего одну заметную модификацию – в 1998, когда «Коммунар» купила корейская «Део». А уж если бы первый советский переднеприводной автомобиль запустили в серию в конце 1970-х, он бы пользовался громадным спросом не только на внутрисоюзном рынке, но и на мировом. В те годы даже у крупнейших производителей практически не было малолитражек такой схемы, сопоставимых с «Таврией» по основным характеристикам, не говоря уж о соотношении качества и цены. В угоду внутриведомственным интригам командиры отрасли в очередной раз отказались от возможности опередить мировой уровень, завоевать высокодоходный рынок, накопить прогрессивный опыт. Централизованное управление позволяет сосредоточить все ресурсы на решении нескольких жизненно важных задач, но когда приоритеты не очевидны, а число задач растет, единый центр теряет эффективность и способен в лучшем случае сохранять существующее положение. Новшества становятся угрозой единому руководству и систематически подавляются. Остается надеяться, что новое поколение наших автостроителей не будет подражать консерваторам позднесоветских времен. Инженерный потенциал у нас, как видно из приведенных примеров, был всегда. Надо лишь решиться его использовать. Пантера загрызла хозяев. За все надо либо платить, либо расплачиваться. В частности, техническое совершенство приходится оплачивать усложнением производства. В экономических шахматах, как и в обычных, начальный тактический успех часто оборачивается в конечном стратегическом счете изрядными потерями. В 1943-м танковый парк Третьей Германской империи пополнился сразу двумя новыми базовыми моделями. В отличие от четырех предыдущих, они получили официальные имена собственные: пятая «Пантера», шестая «Тигр». Панцеркампфенваген, бронированная боевая повозка, 6 формой корпуса более всего напоминал ПЦКПФ-4. Поэтому, кстати, впоследствии добрую половину подбитых четверок в боевых отчетах наших и союзных войск зачисляли в «Тигры». Правда, броня куда толще, пушка длиннее и толще, 88 мм вместо прежних 75 мм, но при беглом взгляде в бою это незаметно. Вот что заметили, так это способность новой пушки поражать нашу технику чуть ли не с 2 км. В противотанковом качестве «Тигр» покруче нашего ИС-2, появившегося на поле боя к началу 44-го. 122-миллиметровая пушка ИС-2 оптимизирована для разрушения укреплений. Тогда наша армия уже стабильно наступала. Немецкая же в 2-3 раза скорострельнее. Поэтому в дуэльной стычке ИС-2 мог поразить тигра только первым выстрелом, иначе погибал, не успев сделать второй. Но это, опять же, до боя не увидишь. Зато Т-5, так обычно обозначают немецкие танки в наших документах, трудно спутать с предыдущими творениями германских инженеров. Они на сей раз впервые в истории своего бронестроения ориентировались на идею формы, найденную американским инженером Кристи, а до совершенства доведенной нашими Кошкиным и Морозовым. Броня «Пантеры» наклонилась под тем же, что у советского Т-34 углом к горизонту. Да и башня стала куда изящнее и округленнее, чем у предыдущих немецких танков, опять же в духе 34-ки. Форма «Пантеры» оказалась столь удачна, что вторую версию «Тигра» встроили уже не как привычную для немцев коробку с вертикальными стенами, а в пантеровском стиле. Поэтому лобовую его броню даже пушка ИС-2 брала с изрядным трудом. Главным врагом королевского «Тигра» стал он сам. Его пушка, построенная на основе легендарной 82-миллиметровой зенитки, слишком мощна. На тогдашнем поле боя для нее практически не было достойных мишеней. Даже ИС-2 она могла пробить едва ли не с любого расстояния, возможного на Европейском театре военных действий. Зато общая масса, 68 тонн, резко затруднила перемещение по сколь-нибудь пересеченной местности, свела моторесурс к нескольким десяткам часов, чего явно недостаточно для маневренной войны, вынуждала специально реконструировать мосты. Словом, усиленная версия «Пантеры» Т-6Б при всем изяществе формы не могла сыграть на конечной стадии войны сколько-нибудь серьезную роль. Основная тяжесть боев легла на основную версию Т-5. Конечно, расположение брони, способствующее рикошету, стало не единственным достоинством «Дикой кошки». Пушка, хотя и сохранила уже привычный немецким танкистам калибр 75 мм, удлинилась до 70 калибров, так что по бронепробиваемости значительно превысила 76-миллиметровую пушку 34-ки. Даже 85-миллиметровая пушка, появившаяся на Т-34-85 к концу 1943-го, пробивала не больше «Пантеровской». Гусеницы «Пантеры» расширились едва ли не до размера Т-34, так что проходимость стала вполне пристойна. «Пантеру» построили как бы вокруг Т-4, так что в боевом отделении стало еще просторнее и комфортнее, работа танкистов заметно упростилась. Увы, без недостатков все же не обошлось. Новые гусеницы опирались на два у «Тигра-4» ряда узких катков. В зазоры между ними набивалась грязь. Морозным осенним утром ее приходилось вышибать ломом, чтобы машина сдвинулась с места. Наши порой узнавали о планах немецкой атаки по грохоту, слышному с вражеских позиций. Компоновка мотоотсека оказалась неудачна. Танк то и дело загорался самопроизвольно. Топливо из системы подачи выбрызгивалось на раскаленные детали. Автоматика пожаротушения не помогала. Она могла только предотвратить гибель танка в целом, но никак не спасти детали силовой установки. На Курской дуге от пожара вышло из строя, по германской статистике, больше «Пантер», чем от советского оружия. Пришлось радикально реконструировать едва ли не все, связанное с тягой. Хватало и других детских болезней техники, но инженеры довольно быстро справились с большей их частью, а вот с чем бороться не удалось, так это с экономической стороной дела. Большой корпус даром не дается. Первые модификации Т-4 весили около 20 тонн, последние — 25 тонн. опытные образцы «Пантеры» зашкалили за 36,6 тонн. Практически все серийные версии перевалили далеко за 40 тонн. В частности, последняя модификация добралась почти до 45 тонн. Для сравнения, Т-34 начался с 26 тонн и дошел в модификации Т-34-85 до 32 тонн, а ИС-2 весил 46 тонн, практически столько же, сколько «Пантера». И это при том, что по немецкой, основанной на калибре пушек, классификации «Пантера» относится к средним танкам, а ИС-2 к тяжелым. Не зря немцы уже к концу 43-го перешли на классификацию по весу и признали «Пантеру» тяжелым танком. Формальное подразделение в целом отражает содержательные характеристики. «Пантера» не просто весила почти вдвое больше предшественника. На нее и сырья уходило вдвое больше, а во второй половине войны, по мере отступления, Третья империя располагала с каждым днем все меньшими сырьевыми ресурсами. Из-за нехватки лигирующих компонентов броня «Пантеры» утратила вязкость и легко раскалывалась. На броню Т-4 присадок хватило бы. Больше, опять же почти вдвое, оказалась и трудоемкость. Не говоря уже ни о чем прочем, крупные детали куда сложнее монтировать. Кстати, по этой же причине танкостроительные заводы во всем мире создаются на основе не тракторных, а железнодорожных и судостроительных. Едва ли не единственным исключением был Сталинградский тракторный завод, но и на нем не тракторный конвейер перешел на новую продукцию. Эти попытки тянулись вплоть до войны без успеха, а строились с нуля отдельные танковые цеха. Вдвое возрос расход горючего. Между тем, империя почти не располагала доступом к нефтяным ресурсам. Румынские месторождения покрывали в лучшем случае потребности флота, надводные корабли ходили на мазуте, подводные лодки на солярке, а остающийся бензин съедали торпедные катера, и немного оставалось для части самолетов. Вся наземная техника двигалась на бензине, синтезированном из угля. Он в несколько раз дороже природного, поэтому Германия, хотя и обеспечивала свои потребности, но сил и средств на это уходило куда больше, чем у стран антигитлеровской коалиции. С появлением Т-5 расходы в топливном секторе экономики заметно возросли. Т-4 пришлось выпускать до самого конца войны. Конечно, тут сказалась и невозможность полностью остановить для радикальной реконструкции уже отлаженное производство, но немалую роль сыграло и то, что для Т-4 в бою все еще хватало достойных задач, для которых Т-5 избыточен, или до которых он просто не мог добраться из-за тяжести и худшей проходимости. Один Т-5 по трудозатратам и в производстве, и в эксплуатации практически равноценен двум Т-4. Боевые же возможности двух Т-4 заметно, хотя все же и не вдвое выше одной «Пантеры». Переход на новый, несомненно, куда более совершенный технически основной танк не повысил, а заметно сократил потенциал германских броневых войск. Между тем, потенциал совершенствования Т-4 был еще далек от исчерпания. Скажем, созданная для «Пантеры» пушка монтировалась в просторной башне Т-4 без проблем. Бронезащиту танка довели до вполне пристойного уровня. 85-миллиметровый снаряд Т-34 пробивал ее, но далеко не с любой дистанции. А простейшие меры вроде навески на лобовую броню запасных траков обеспечили защищенность, сопоставимую даже с «Пантерой». Конечно, дальнейшая модернизация Т-4 вела к утяжелению. Вариант равноценной «Пантере» по вооружению и лобовой броне весил бы около 30 тонн, и трудоемкость возросла бы примерно на 1/6, на 1/5. Но по сравнению с «Пантерой» это все еще необычайно легко и дешево. По мнению многих военных специалистов, переход к Т-5 был стратегической ошибкой. Германская военная мысль всегда тяготело к сверхоружию, способному одним ударом решить исход всего сражения, а то и войны в целом. Немецким генералам, как и военным всего мира, глубоко чужды мысли о трудоемкости, цене, ресурсах и прочих экономических категориях. Когда все эти особенности мышления сошлись в одной точке, получился Т-5. Едва ли не совершеннейший по тому времени в чисто техническом отношении, но экономически провальный настолько, что фактически разоружил собственную армию.